Мир вам, дорогие слушатели! Я рад продолжить с вами общение в Слове Божьем. В наших ближайших трех передачах займемся с вами Амаликом. Амалик – это прообраз на плоть человека, на плоть погибших людей. В общем, если Саул, царь Израилев, является прообразом на плоть Израиля или и на элиту Израиля, то Амалик является прообразом на плоть вообще. И вот как эта борьба проходит, плоть наша, борьба с нашей плотью. Мы в этих передачах это рассмотрим. Это очень интересная тема. За исходный текст возьмем Исход, глава 17, стихи с 8 по 16. Израиль, народ Божий, находился на пути в обетованную землю Ханаан. В течение этих 40 лет странствования в пустыне было много борьбы. В стихе 8 читаем: «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Амалик является прообразом нашей плоти, как я уже сказал, то есть ветхого человека вообще. Можете исследовать, и вы убедитесь в этом во многих сообщениях Писания. Израиль является земным Божьим народом, который должен был образно представить духовного человека. По той же причине Слово Божие говорит в Новом Завете: «Ибо плоть желает противного духу» – Галатам 5:17. Вот тут-то мы и видим борьбу Амалика в нас, нашей плоти, по отношению к новому творению в нас. Поэтому Амалик воюет здесь против Израиля, а не наоборот, не Израиль. Израиль не воюет против Амалика. Будем предельно внимательны, чтобы понять, что имеет в виду Слово Божие. Если в Галатах, глава 5, стих 17, написано, что дух противостоит плоти, противостоит, то здесь мы видим кажущееся противоречие. Должно было бы наоборот быть. Но здесь речь идет о двух понятиях – плоть и дух. Если дух действует против плоти или противостоит плоти, то это означает, что Израиль воевал с Амаликом лишь в том случае, когда Амалик, то есть плоть, первым начинал борьбу против Бога в лице Израиля. Это происходит потому, что дух не может быть подавляемым более низкой по отношению к духу плотью, ибо дух свободен. И везде, где свободы нет, там на первом месте стоит закон и плоть, что ведет к борьбе. В Матфея, глава 26, стих 41, Господь говорит: «Дух бодр, плоть же немощна». Дух постоянно проявляет готовность, но не плоть. Отсюда и возникает борьба воинствующего народа Амалика, нашей плоти, так как в ней действует наследственный грех, тайна беззакония. В Римлянах, глава 5, стих 12, Слово Божие говорит об этом следующее: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Таким образом, Амалик является прообразом нашего ветхого человека, который не унаследует вечности, поэтому он воюет против Духа, а в данном случае против Божьего Духа, так как Израиль является прообразом Божьего Духа на пути в Ханаан. Заметим себе это. Борьба, которая тогда происходила между Амаликом и Израилем, является в конечном счете ничем иным, как борьбой, которая происходит в каждом из нас. Заметим себе это. Плоть против духа. И кто из нас хотел бы сказать, что он еще никогда не имел такой борьбы? Я ему не поверю. Нет, нет, нет. В тот момент, когда через веру мы обращаемся к Иисусу Христу и становимся детьми Божьими, мы уже больше не принадлежим себе. Мы становимся собственностью Бога. Осознаешь ли ты, что ты больше не принадлежишь себе? Однако ты поступаешь так, как будто ты этого не знаешь. Это есть служение в плоти. Ты принадлежишь Господу, ибо при твоем обращении к Господу Иисусу, то есть при покаянии, произошла смена власти над тобой. Это новое господство принадлежит Христу, а мы являемся предметом господствующего и не принадлежим больше себе. Поэтому возникает борьба. Наше амаликитянское мышление непрерывно кусается, бьет, боксует, дает кому-нибудь по шее или по щечине. Это наша борьба, с которой мы постоянно имеем дело, так как в детях Божьих имеются две натуры, прообразно представленные Амаликом и Израилем. Моисей сказал Иисусу Навину: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами». Стих 9. Почему? Потому что вооруженные амаликитяне выступили против Израиля. В словах Моисея мы находим абсолютно ясное указание к тому, чтобы мы, которые должны ходить в духе, боролись против нашей плоти и ее побуждений. А где не воспринимается борьба против побуждений плоти, там господствует пассивность, удобная для врага позиция. Тут враг заложил минные поля и обеспечил пассивность. Кто, будучи детем Божьим, не берет на себя обетованную или предложенную словом борьбу, тот играет на руку врагу. Как следует выполнять Божью волю, видно из действия Иисуса Навина, о котором в стихе 10 читаем. «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей». В его действии нет пассивности. На основе свободы принятия решения, которое Бог дал каждому верующему, мы, безусловно, имеем возможность с головой укрыться под одеялом, чтобы нас не было видно. Это манера страуса. Когда появляется опасность, то он засовывает голову в песок. Поэтому ясно, что он больше ничего не видит. Значит, он не видит и врага. И до того момента, когда последует удар, остается лишь мгновение. Тогда страус наверняка заметит, как пойдет дальше дело. Иисус Навин сделал так, как велел ему Моисей. Сразился против Амалика. В лице Моисея мы можем в этом событии образно видеть Небесного Отца, а в Иисусе Навине — нашего Господа, истинного Иисуса, который выполнял волю Отца, чтобы здесь, на земле, вести борьбу против греха. Нам не дано указаний вести борьбу против греха. Нет, об этом Библия указаний не дает. А наоборот, во многих местах Библии Святой Дух призывает нас бежать от греха. Мы должны убегать от юношеских похотей и идолопоклонства, от блуда. И таких мест в Новом Завете много. Мы не должны смотреть греху в глаза, а должны от него бежать. Но мы должны оказывать сопротивление побуждением нашей плоти, и вести против них борьбу, оказывать сопротивление изо всех сил, об этом идет речь. И кто из верующих не берет на себя эту требуемую борьбу, тот в соответствии со стихом 10 не выполняет и Божью волю. А в стихе 10 имеем две группы людей. Первая группа — Иисус Навин с избранными мужами для сражения, и вторая группа — Моисей, Аарон и Ор. Первая группа Иисус Навин с избранными мужами активно противостоит врагу. Каким образом? Чем? Мечом. А вторая группа в лице Моисея, Аарона и Ора стоит активно перед Богом в молитве. Обе группы применяют меч. Первая группа применяет материальный меч, а вторая группа применяет духовный меч, слово и молитвы. И наша жизнь веры на земле является хождением по пустыне, но не в Ханаан, а в обетованную страну славы на небесах. В стихе 11 показано, что победа бывает только там, где пассивность не имеет места, и мы за это ответственны. Когда на Израиль нападали враги, то за это не Бог стоял в ответственности, а те, которым была доверена обетованная земля. Значит, мы. Бог доверил нам многое. Но вопрос заключается в том, управляем ли мы всем доверенным по замыслу Господа, поступаем ли мы по Его воле. И как только Моисей поднимал свои руки, это я особенно подчеркиваю, то Израиль побеждал. А когда он опускал руки, то побеждал Амалек. Уставал он держать руки в молитве. В этом отрезке Писания мы имеем пример, как молились в Ветхом Завете. Нам Господь облегчил в этом вопросе. Молитва совершалась с поднятыми горизонтально руками и обращенными вверх ладонями. Советую тебе испытать, как долго ты сможешь выдержать эту позу. Попробуй сделать. Я прошу тебя, дорогой брат и сестра, сделай это. Это стоит великого усилия над собой. Как мы можем быть благодарны Господу, что можем просто складывать руки? Но мы не должны опускать руки вниз. Почему нет? Потому что тогда мы не молимся. А в Ветхом Завете следовало во время молитвы что-то совершить. Чтобы получить благословение и ответ на свои молитвы, руки следовало вытянуть впереди себя горизонтально, с обращенными вверх ладонями. Однако руки Моисея быстро тяжелели. Да-да, тяжелели, потому что борьба с Амалеком с нашей плотью очень трудна и длительна. Как долго? Сколько мы живем? Но характерно то, что Бог не говорил об этом Моисею. Бог не говорил Моисею, пока будешь держать вверх руки, будете иметь победу. А если твои руки будут опущены, то не будете побеждать. Не говорил он ему об этом. Об этом Бог не сказал ни слова. Об этом и Моисей не знал. А теперь мы приходим к главной сути, куда нам следует прийти. Определение, констатация, к которому приходим в стихе 11, является определением его опыта веры. В ходе сражения вырастал опыт веры борьбы. Моисей заметил, когда его руки от усталости падали вниз, то враг побеждал Израиля, и это он продолжал несколько раз, пока пришел к этому выводу. Он наблюдал же за ходом сражения. Для нас это означает, мы должны молиться, чтобы враг нас не одолевал. Позволь себе только при молитве лень. Ты даже не поверишь, как быстро враг овладеет твоей внутренностью. Силы вновь и вновь покидали Моисея, и каждый раз он замечал при этом, как Амалек одерживал верх. И эта нужда являлась поводом для Моисея каждый раз начинать снова молиться, чтобы Израиль взял верх и одержал победу. И когда он молился, то пластинка на поле сражения менялась, и это был опыт веры, дорогой брат и сестра. Ты нуждаешься в опыте веры с Господом. Каждое отсутствие победы следует отнести к нехватке опыта веры с живым Богом. В «Лисенятах» я это особенно подчеркивал. Нехватка молитвы, нехватка Слова Божьего и так далее. Поэтому эта поза молитвы, держать руки вытянутыми горизонтально вперед, стала для Моисея превосходным опытом победы. Да ниспошлет Господь милости, чтобы этот опыт стал и твоим достоянием. Посредством веры мы имеем в руках огромное количество динамита. Если бы мы его только правильно использовали в молитве, а враг точно знает, для чего ты используешь свои руки и делает их абсолютно бессильными. Если ты используешь свои руки для греха, для грехов, тогда и твои молитвы принесут тебе мало пользы. Поэтому верное следование за Иисусом и полное, без остатка, отдача сделают твои руки сильными в вере. Этим сообщением Господь хочет нам показать, что в присутствии врага мы должны постоянно молиться, а если мы этого не делаем, то Амалек одерживает в нас верх. Тогда нам нечего удивляться, если в наших сердцах творится такое, как у Израиля в пустыне, когда Господь навел на них амалекитское, то есть в плоти наказание змеями. Это наказание змеями в пустыне является прообразом обременения детей Божьих в наши дни. Отсутствие побед у многих детей Божьих следует отнести к молитве и к жизни молитвы. Здесь мы должны быть очень осторожными, чтобы не подумать, что если мы читаем Слово Божье и складываем руки в молитве, то в этом лежит наша охрана. В этом вообще нет никакой охраны. Нам необходимо хождение в духе, чтобы иметь полномочия в молитве. Тогда мы будем иметь охрану со стороны Господа. Сколько времени мы используем ежедневно на наши человеческие дела? Сколько времени на себя, на наши человеческие дела мы используем? Мы думаем обо всем. Я не против того, чтобы чистить зубы. Нет, я абсолютно не против этого. Но мы делаем все, чтобы ухаживать и служить нашей приходящей плоти. И делаем для этого большие расходы. Покупаем разные кремы и капли, чтобы как можно больше облагородить плоть, которую Бог приговорил к смерти. Но мы забываем, что живем в жестокой борьбе с врагом, поэтому нет времени уделять ветхому человеку, о котором мы говорим сейчас, что он соединен со Христом подобием смерти. Слишком много времени. Не имеем возможности, Римлянам 6, стих 5, делать искусственное дыхание изо рта в рот этой плоти. Дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, попробуйте хотя бы один раз помолиться 2 часа подряд. Один раз. 2 часа. Не с вытянутыми руками, а как мы молимся обычно. Но 2 часа минимум. Поставьте будильник, но без обмана. Хотя бы в 2 минуты. 2 полных часа. Без обмана. Без всяких трюков. И если зазвенит телефон, то не снимайте трубку, потому что вы должны 2 часа непрерывно молиться. Это немного, но тогда мы будем знать, какое для этого необходимо усилие, чтобы молиться 2 часа непрерывно. Вы хоть раз это делали? Хотя в нашем собрании молитва стоит, вот в нашем собрании, в миссионском, молитва стоит на очень высоком уровне, но я убежден, что есть многие, которые этого не делали. Я не имею в виду полчаса молитвы утром, полчаса молитвы вечером и еще в обед 20 минут, а остаток в кровати. Это я сейчас не имею в виду, но я имею в виду непрерывную молитву в течение 2 часов. Знаете ли вы, почему большинство этого не делает? Потому что они не имеют темы, о чем молиться. И знаете ли вы, почему они не имеют темы для молитвы? Потому что они не молятся. Молитва не является даром Господа. Не дар, это не дар. Это обязанность каждого дитя Божьего. И стыдно должно быть каждому верующему, который неизвестен перед Божьим троном, как поклонник или молельщик. Да? Молиться учатся в молитве. Давайте молиться, ревностно молиться, ежедневно молиться, потому что только через молитву обещана победа, а не через вялость наших рук и, тем более, через нашу пассивность. Пассивность на руку Амалеку, ветхому человеку, твоей плоти, грешному существу. Чтобы добиться такой великой победы, необходимо много молиться. Тут Моисей не мог успокоиться и сказать: «Ну хорошо, я 5 минут помолился, что составляет 5 минут по сравнению с нашей жизнью, которая постоянно подвергается нападению врага. Но когда-нибудь подойдет мгновение усталости, даже тогда, когда мы являемся такими молельщиками, усердными, как Моисей. У самых лучших молельщиков наступает усталость, при которой опускаются руки, конечно. И что тогда? Тогда мы беззащитно противопоставлены врагу. И что тогда будет с нами? Каждый человек когда-нибудь устает. Времена могут быть различные, и тогда приходит дремота. Это случается, так как в одиночку мы не имеем достаточно силы для молитвы. Вы понимаете, куда я клоню? Для такого случая Господь позаботился о нас. Моисей был не один на вершине холма. С ним были еще его брат Аарон и Ор. Это значит, что для поддержки с нами должны молиться другие. Об этом идет речь, и это является признаком общения, в котором мы можем вместе молиться друг за друга. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.